Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В начале 6 главы 2 послания к Коринфянам Павел говорит о том, что он является споспешником или соработником Христа. Это замечательный взгляд на служение. Мы служим не сами по себе, но мы работаем вместе с Иисусом. «Мы же, как споспешники, — пишет Павел, — умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами». Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Павел снова возвращается к основанию своего служения, к Иисусу Христу. Он призывает коринфян принять спасение прямо сейчас, не отворачиваться от того, что предлагает им Бог, не отказываться от Его благодати. Сегодня день спасения. Павел говорит, «Я не хочу давать людям повода к преткновению, чтобы не было порицаемо служение». «Но во всем, — пишет он, — мы являем себя как служители Божьи. Не только на словах, это явно видно из их жизни». В великом терпении, пишет он, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. Павел говорит здесь о тех физических страданиях, которые он переносил, будучи служителем Иисуса Христа. Этим он доказывает истинность и искренность своего служения. Далее он говорит о своем душевном состоянии. В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, а затем о духовном, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды, в правой и левой руке. Итак, вот оно, доказательство истинности служения. Вот они, характеристики истинного служителя. «В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах», — продолжает Павел, — «нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Здесь апостол говорит о парадоксальном явлении, которое наблюдается в христианском служении. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. И все это, потому что у нас есть Христос. «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Мое сердце широко открыто для вас», — говорит им Павел. «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Слово «тесно» означает быть сдавленным, быть сжатым до предела, находиться под сильным давлением или в напряжении. Павел говорит коринфянам, «Вы не были стеснены из-за меня, но вы стеснены внутри самих себя». «В равное возмездие», — продолжает он, — «говорю как детям, распространитесь и вы». «Вы оказались в стесненном положении», — под давлением, но мое сердце широко открыто, и теперь я молюсь, чтобы и ваши сердца также были открыты, чтобы вы освободились от этого давления. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение, то есть что общего у праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою? Многие люди полагают, что существуют особенные случаи, о которых ничего не говорится в Писании, и в таких случаях они имеют право поступать так, как им угодно, потому что Слово Божье якобы неприменимо к их ситуации, что Бог, когда давал свои заповеди, якобы не думал о возможности возникновения такой ситуации. многие люди впрягаются в чужое ярмо с неверующими, веря и надеясь, что все будет в порядке, что Бог позаботится обо всем. Древние греки говорили, что когда Бог бросает игральные кости, Он всегда знает, каким будет результат. Нельзя пойти против Бога и выиграть. Невозможно пойти против Слова Божьего и при этом избежать последствий. За многие годы пасторского служения ко мне приходило очень много молодых людей, особенно девушек, которые все были безумно влюблены. «Ах, это тот самый человек», — говорили они, — «это тот, о котором они мечтали всю свою жизнь». Смущало их лишь одно — этот человек не был христианином. Практически каждая из этих девушек утверждала: «Я знаю, что если я буду жить с ним в любви и кротости, он обязательно придет к Иисусу». Я только отвечал им на это, но ведь Библия говорит: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». «Да, да, но мы ведь любим друг друга, и я точно знаю, что он изменится», — продолжали настаивать они. В конце концов, они решали принять предложение и выйти замуж, вопреки совету Слова Божия. А потом, через год или два, я снова встречался с этими молодыми женщинами и видел их измученными и уставшими от жизни. И снова практически все они говорили одно и то же: «О, лучше бы я тогда послушалась вас. Я живу в настоящем аду. Думаю, что я никогда и не любила его по-настоящему. Это ужасно. Неужели все так и будет продолжаться?» Их жизнь была сломана, потому что они думали, что могут пойти против Божьего повеления и при этом остаться в выигрыше. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными», — пишет Павел. И это говорится не только о браке, это относится к самым различным видам деятельности, в которых вы можете быть соединены с неверующими. Будьте осторожны, вы всегда в неравном положении, потому что неверующие люди не живут по тем правилам, по которым живете вы, и для многих из них ничего не стоит солгать, обмануть, поступить нечестно, но вот вам это будет стоить очень многого. Ко мне не раз приходили бизнесмены-христиане, которые негодовали по поводу того, что их партнер по бизнесу решил сделать что-то незаконное. Он не хочет платить налоги со всей прибыли. Он хочет вести двойную бухгалтерию. «Что мне теперь делать?» — спрашивают они. Подобные ситуации — результат того, что верующие преклонились под одно ярмо с неверующими. Но какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Когда вы пытаетесь соединить несовместимое, результаты этого всегда будут ужасными. «Какая совместность храма Божия с идолами?» — спрашивает Павел. «Ибо вы — храм Бога живого». «Да-да, эта старая хижина моего тела — ничто иное, как храм живого Бога». Апостол Павел написал: «Разве вы не знаете, что вы — храм Духа Святого, который живет в вас, и вы уже не принадлежите себе, вы куплены дорогой ценой? Так что же общего может быть у храма Божьего с идолами?» «Как сказал Бог, — продолжает Павел, — вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерьми, — говорит Господь Вседержитель». Итак, Бог призывает свой народ отделиться от мира. Вы должны отличаться от этого мира. Вы не можете пребывать в общении с этим миром. У вас не должно быть никаких точек соприкосновения. Духовная жизнь и жизнь этого мира полностью противоположны друг другу. Невозможно соединить жизнь по плоти с жизнью по духу. Они несовместимы, поэтому Бог и призывает вас отделиться. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерьми». Если вы чадо Божье, ваша жизнь отличается от жизни человека, который не рожден свыше. Жизнь христианина — это другая жизнь, с другими стандартами и другими целями. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» — учил Иисус. не то же ли делают и мытари? А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Видите, Иисус говорит, что вы должны быть другими. Вы новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Теперь Бог говорит, что вы его сыновья и дочери. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, написал апостол Иоанн. Святой Дух взывает, примиритесь с Богом. Вы можете примириться с Богом, только начав жить духовно, отвергая плоть, отвергая самих себя и эгоистичную жизнь по плоти, беря свой крест и следуя за ним. Именно к этому призывает Дух Божий, обращаясь к нашим сердцам сегодня. В Писании сказано: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он видит истину о себе, но он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он». У нас у всех есть некоторое представление о самих себе. Мы часто смотрим в зеркало, и порой та истина, которую мы узнаем о себе, просто шокирует нас. Но как только мы отходим от зеркала, мы снова забываем о том, что видели, и продолжаем жить в маске. Конечно, тот образ, который я сам себе создаю, нравится мне гораздо больше, чем реальность. В своем собственном представлении я все еще в отличной спортивной форме, что на самом деле очень далеко от действительности. Вот так же и человек, который слышит Слово Божье, признает истину, но не живет по этой истине, по Слову Божьему. Он обманут, живет в иллюзии, в заблуждении, и заблуждении опасном. Поэтому скажем вместе с псалмопевцем: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Продолжая изучать второе послание к Коринфянам, мы можем заметить, что первый стих 7 главы имеет совершенно непосредственное отношение к тому, о чем говорилось в 6 главе. И первый стих 7 главы скорее принадлежит к 6. Это один из тех случаев, когда, как я думаю, при разделении Библии на главы была допущена ошибка. На самом деле, когда Павел писал это послание, оно представляло из себя одно целое. Это было письмо, которое следовало и читать как письмо, с начала и до конца. В начале XIV века ученые-богословы решили разделить Библию на главы, что должно было помочь человеку читать и изучать Писание, легко находя в нем нужные места. Затем, в XVII веке, все главы Библии были разделены на отдельные стихи, что еще больше облегчило поиски и изучение конкретных отрывков Писания. Но разделение это было произведено людьми. Абсолютно ничто не указывает на богодухновенность этого разделения. И хотя в основном работа эта действительно была выполнена превосходно, однако иногда, читая Библию, можно заметить, что кое-где разделение было сделано ошибочно. Подобная ошибка, очевидно, была совершена и здесь, когда из начала 7 главы нам приходится возвращаться назад, к 6, потому что в первом стихе 7 главы говорится об обетованиях. «Итак, возлюбленные, — пишет Павел, — имея такие обетования...» О каких обетованиях он говорит? В 17 и 18 стихах 6 главы Павел приводит несколько обетований из различных книг Ветхого Завета. Ни одно из них он не цитирует в точности, потому что цитировал он их, очевидно, по памяти. Это было достаточно широко распространено в то время. Павел, как мы видим, больше внимания уделял тому, чтобы донести до читающих смысл сказанного в Слове Божьем, чем тому, чтобы точно и дословно процитировать тот или иной стих. Вы знаете, я хотел бы поделиться с вами некоторыми соображениями по этому поводу. Я глубоко убежден, что появляющиеся сейчас современные переводы очень полезны, потому что они помогают нам уйти от разных условностей, продиктованных неправильностью произведенных разделений и излишней дословностью старых переводов. Дух Святой не назван духом какой-то главы, какого-то определенного стиха или перевода. О нем сказано, что он — дух истины. Намного более важна истина, содержащаяся в Писании, чем дословность его цитирования. Не точность цитирования, но истина, содержащаяся в Слове Божьем, вот то, что сделает нас свободными. Именно поэтому Павел настолько свободно перефразирует отрывки, которые он цитирует по памяти из Ветхого Завета. Он стремится передать читателям истину, заключенную в Слове Божьем. Я думаю, что это прекрасно, когда истина Слова Божьего содержится в наших сердцах, и мы можем говорить об этой истине, не беспокоясь о том, насколько дословны приводимые нами цитаты. Некоторые люди боятся цитировать Слово Божье. Они говорят: «Я не знаю, правильно ли я цитирую, я не уверен, какое там слово, там сказано «посему» или «поэтому». Мы начинаем бояться говорить людям о библейской истине, потому что боимся употребить не то слово, которое написано в Библии. Новые переводы, как мне кажется, помогают нам освободиться от этого страха. Нам нужно обращать внимание не на букву, а на дух истины, содержащийся в Писании, на то, что в действительности является важным. Старые переводы порой очень хороши, но нам надо помнить, что Библия не была написана на английском, русском или латинском языках. Павел ничего не знал о переводе короля Иакова или о синодальном переводе. Однажды я разговаривал с человеком, который сказал мне: «А я предпочитаю читать Библию на языке оригинала, на староанглийском». Современные переводы, как я полагаю, помогают нам избавиться от страха перед буквой и начать большее внимание уделять истине, которая содержится в Слове Божьем. В конце шестой главы Павел свободно цитирует отрывки из Ветхого Завета, говоря о славных обетованиях, данных нам Богом. «Прежде всего Господь сказал: „Я приму вас“. И это само по себе нечто, чему следует радоваться, за что следует быть благодарным. Много лет назад, во время моей учебы в колледже, я хотел пойти на автомобильный завод, чтобы увидеться с Генри Фордом. Тогда я был довольно самонадеянным молодым человеком. Я пошел на автомобильный завод в городе Детройте и сказал секретарше, что хотел бы поговорить с ее начальником. Она привела меня к нему, и я сказал, что хочу видеть Генри Форда. Тот человек ответил мне: «Да, я тоже был бы не прочь увидеть его. Я уже 30 лет работаю здесь, но еще ни разу не видел его за все это время». Конечно, Генри Форд не принял бы меня. Но Господь сказал, что Он, Господь, примет меня. И это еще не все. Бог сказал также, что будет мне отцом. Очень многим людям трудно думать о Боге как об Отце Небесном, потому что у них не было хороших взаимоотношений со своими земными отцами. К сожалению, в наше время мы все чаще и чаще сталкиваемся с подобными проблемами. Людям становится трудно относиться к Богу как к своему небесному Отцу из-за того, что у них нет правильного представления о роли Отца, которое было бы заложено их родителями. Тем не менее, вам не стоит бояться думать о Боге как о своем небесном Отце. Если же у вас были хорошие взаимоотношения с вашим Отцом, тогда это обетование тем более славно для вас, потому что вы хорошо представляете себе, что оно означает. Как бы то ни было, вам необходимо понимать, что Бог является вашим Отцом, независимо от того, какой образ Отца сложился в вашем сознании. Бог ваш Отец в правильном, истинном смысле этого слова, и это замечательно, что у вас есть такой прекрасный Отец. Я лично счастлив, когда слышу, что Бог называет себя моим Отцом, потому что у меня был замечательный Отец. Когда я играл в футбол, и мне случалось забивать гол, я всегда мог слышать голос своего Отца, который перекрывал свист и крики других болельщиков. «Смотрите», — кричал он, — «это мой сын забил гол». У меня нет проблем с пониманием образа Отца. Для меня действительно очень много значит обетование Божье о том, что Он будет моим отцом, потому что для меня это означает любовь, преданность, внимание, помощь и заботу, все то, чем был для меня мой земной отец. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерьми», — говорит Господь Вседержитель. «Итак, возлюбленные, — пишет Павел, — имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Итак, Павел призывает нас здесь к тому, чтобы мы очистились и освятились, потому что Господь не может соприкасаться с тем, что нечисто. Обратите внимание на то, в каком контексте находится весь этот отрывок. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными», — пишет Павел, — «ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Отделитесь от идолопоклонства, отделитесь от неправедности». «Отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, тогда Он примет нас, Он будет нашим Отцом, и мы будем Его детьми. Имея такие обетования, отделимся, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню, становясь совершенными в святости, в страхе Божьем, в благоговении перед Ним». Как мы с вами уже говорили, многие люди имеют неправильное представление о страхе Божьем. Когда я был ребенком, я страшился Бога. Я слышал множество проповедей, которые заставляли меня бояться Бога. Я боялся, что Бог причинит мне боль, что Он только и ждет того, чтобы я в чем-нибудь провинился, чтобы тут же наказать меня. Но это был совсем не тот страх Божий, о котором говорит нам Библия. С тех пор мое понимание страха Божьего изменилось. Сейчас я боюсь того, что сам могу причинить боль Господу. Я люблю Его, я ценю Его любовь и не хочу делать ничего, что ранило бы Его сердце. Это и есть истинный страх Господень, страх того, что вы можете причинить Ему боль. Павел, узнав о проблемах Коринфской церкви и о разделениях среди верующих, посетил эту церковь. Но когда он пришел туда, разделение среди верующих еще больше усилилось, и он покинул Коринф, будучи совершенно расстроен увиденным. Затем он написал им свое первое послание и передал его с Титом. После написания первого послания к коринфянам апостол волновался об их реакции на него, потому что оно, возможно, на его взгляд, было слишком жестким. В нем Павел с силой и властью обличал их неправоту во многих вопросах. И в следующих стихах Павел возвращается к своему предыдущему посланию. У Павла была прекрасная возможность для служения в Троаде, но, как он писал, он не имел покоя духу своему, настолько сильно он переживал за Коринфскую церковь. У Павла была прекрасная возможность для служения в Троаде, но, как он писал, он не имел покоя своему духу, настолько сильно он переживал за Коринфскую церковь, у него было сердце истинного служителя. Да, иногда бывает просто необходимо обличить того или иного человека, но тем не менее вы переживаете, потому что все равно не хотите ранить, не хотите причинять боль этому человеку. Поэтому Павел пишет: «Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так чтобы вместе и умереть, и жить». Итак, Павел просит коринфян о том, чтобы они приняли его, потому что он был честен с ними. «Я много надеюсь на вас, — пишет он, — много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Павел говорит здесь о своих чувствах, о своей любви к ним и о том, насколько он был обеспокоен о них, потому что не получал от них никаких известий. Отослав свое первое послание, Павел не знал, как отреагировали на него коринфяне, и на сердце у него было тревожно. Он не имел покоя своему духу до тех пор, пока не встретился с Титом. Тит рассказал ему о реакции коринфян на то письмо, которое он доставил. «Бог, утешающий смиренных, — пишет Павел, — утешил нас прибытием Тита». Обратите внимание, он говорит, что Бог утешает смиренных. Если вы смиренны и сокрушены духом сегодня, то знайте, что Бог утешает смиренных. Это утешение приходит, когда мы взираем на Господа, отрывая свой взгляд от трудностей и проблем, которые беспокоят нас. Видите ли, наша беда в том, что мы так часто с головой погружаемся в свои проблемы, при этом упуская Бога из виду. Наше духовное зрение ослабевает, мы перестаем видеть духовные перспективы в своей жизни, и наша проблема начинает нам казаться большей, чем Бог. Но Бог утешает тех, кто сокрушен и смирен. Нам нужно неотрывно смотреть на Господа. Если вы сейчас находитесь в трудной ситуации, если вы упали духом, если вы ощущаете на себе давление обстоятельств, оторвите свой взгляд от вашей проблемы и обратите его на Господа. Поклоняйтесь Ему, прославляйте Его, расскажите Ему о том, как вы любите Его, общайтесь с Ним, и вы будете изумлены тем, что все ваши проблемы просто исчезнут. Иисус сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». Интересно порой бывает наблюдать, как наши умы наполняются всем этим остальным. На протяжении всей моей учебы в библейском колледже я искал ту единственную, которую Бог изберет для того, чтобы быть рядом со мной в служении. Каждый год, когда приходили первокурсники, я садился в первом ряду и внимательно разглядывал всех девушек. Подходило время выпускных экзаменов, но я не видел никого, кто мне нравился бы и был бы очень близок мне. Я стал паниковать. Скоро выпуск. А неужели мне придется идти на служение в этом мире в одиночку? Но Господь продолжал напоминать мне об этом месте из Писания. «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам». Тогда я стал просто искать Господа и Его Царство. И вот как-то вечером, все произошло совершенно неожиданно, я сидел на скамейке и наблюдал за игрой в футбол. В то время я уже закончил колледж и находился в служении. Мой брат играл в футбольной команде, и я пришел на стадион, чтобы посмотреть на его игру. Я наблюдал за игрой и вдруг увидел прекрасную девушку, которая боялась сесть на запыленную скамейку. Тогда я проехал со своими брюками по всей скамейке и сказал: «Я вытер для вас место, садитесь, пожалуйста». В тот вечер Бог совершенно неожиданно послал мне встречу с тем человеком, которого я сам так долго и безуспешно пытался найти. «Бог, утешающий смиренных, — пишет Павел, — утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще больше обрадовался».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!